Первый раз я отправился искать Миранду после того, как съездил в Саутгемптон проводить тетушку Энни. Если точно, то это было 10 мая. Конкретных планов у меня не было. Правда, тетушке и Мейбл я сказал, что, может, уеду за границу, но на самом деле ничего еще для себя не решил. Тетушка Энни перепугалась, устроила мне перед отъездом серьезный разговор, что, мол, она надеется, я тут не женюсь, то есть пока она не познакомится с невестой. Распространялась про то, что деньги, разумеется, мои, и жизнь тоже моя, и какой я щедрый и великодушный, и всякое такое. Только сразу было видно, что она до смерти боится, что я женюсь на ком-нибудь, и они потеряют все эти деньги, которых они, видите ли, так стыдятся. Я ее не осуждаю. Это естественно, особенно когда у тебя дочь-калека. Я вообще-то считаю, таких как Мейбл надо безболезненно умерщвлять. Впрочем, это к делу не относится. Я думал, что сделать. Я уже подготовил все заранее, купил самое лучшее в Лондоне оборудование. Я думал отправиться в какую-нибудь местность, известную редкими видами и мутациями, и подобрать соответствующие серии для коллекции. Ну, то есть поехать и пожить там сколько вздумается. Мне нужно было много чего собрать. Несколько парусников, например, махаона. Большую синюю голубянку, редкие фритиллярии, вересковую и селену, и всякое такое. Многие коллекционеры у нас могут позволить себе роскошь заняться всем этим только раз в жизни. Но еще я хотел заняться разными видами молей. Подумал, теперь-то могу себе это позволить. Еще до того, как мои родичи уехали, я стал учиться водить машину, брал уроки. И купил себе фургон, специально оборудованный для поездок. Что я хочу сказать, я не планировал везти ее сюда, ко мне в гости, когда получил эти деньги, и это случилось совершенно неожиданно. Ну, конечно, избавившись от тетушки Энни и Мейбл, я купил все те книжки, некоторые из них. Ну, я просто не подозревал, что такое может быть. И, между прочим, все это мне было отвратительно. Я подумал, вот сижу взаперти в гостинице с этой гадостью. И все это так не похоже на мои мечты о нас с Мирандой. И вдруг я понял, что в своих мыслях о ней вроде совсем исключил ее из своей жизни. Вроде мы не живем всего в нескольких милях друг от друга. Я тогда переехал в гостиницу в Пэддингтоне. А ведь у меня не так уж много времени, чтобы выяснить, где она. Не всю ведь жизнь мне ее искать. Ничего такого трудного и не оказалось. Нашел в телефонной книге художественное училище Слейда и отправился туда утром в своем фургоне. Ждать. Фургон, пожалуй, был единственной роскошью, которую я себе позволил. Я купил его, чтобы можно было все оборудование с собой возить в поездках по сельской местности. В заднем отделении было специальное устройство. Откидная койка-гармошка, ее в любой момент можно было растянуть и лечь спать. И я еще подумал, если купить такой фургон, можно будет не таскать за собой повсюду тетушку и Мейбл, когда они вернутся. Я его не для того купил, для чего использовал. Все это было неожиданно. Вдруг, вроде какого-то гениального озарения. Первый день я ее так и не встретил, но на следующий наконец-то увидел. Она вышла в толпе студентов. Они так и велись вокруг нее. У меня сердце заколотилось так, что чуть дурно не стало. Фотоаппарат я заранее приготовил, но не смог ничего сделать, не решился. Она совсем не изменилась. Походка легкая, туфли без каблуков. Она всегда такие носила, так что ей не нужно было противно семенить ногами, как другим. Движения свободные. Видно, что она и не думала о парнях, которые ее окружали. И все время разговаривала с одним черноволосым. Стрижка короткая и на лбу челка. Ну, настоящий художник, прямо артист. Всего их было шестеро, но потом она и черноволосый перешли на другую сторону улицы. Я вышел из машины и отправился за ними. Они недалеко ушли, завернули в кафе. И я туда же, против собственной воли, не знаю, с чего вдруг, вроде меня на Аркане затащили. Там было полно народу, студенты, художники, актеры и всякое такое. Битники, в общем. Странные лица, странные картины и маски на стенах. Думаю, что-нибудь такое под Африку. И сколько там было народу. Такой стоял шум и гам, и я так волновался, что сначала не смог разглядеть, где она. Она сидела в дальнем зале, в конце. А я сел на табурет у стойки, так, чтобы ее видеть. Я не решался следить за ней слишком явно, и свет в том зале был притемненный. Вдруг смотрю, она стоит прямо рядом у стойки. Я делал вид, что читаю газету, вот и не заметил, как она поднялась из-за столика. У меня щеки загорелись. Прячусь за газетой, буквы расплываются. Боюсь даже краешком глаза на нее взглянуть, а она стоит вплотную, чуть не касаясь. Платье на ней в синюю и белую клетку, руки голые, золотятся от загара. Светлые волосы рассыпались свободно по плечам, по спине, длинные, шелковистые. Она говорит: «Дженни, мы совсем на мели, дай нам в долг пару сигарет, будь так добра». «И не подумаю», — отвечает та из-за стойки. А она говорит: «Честное слово, только до завтра». И потом: «Ой, спасибо большое!» Это Дженни ей сигареты дала. 5 секунд, и все. Она уже снова сидит со своим черноволосым, но только ее голос все изменил. Она из мечты превратилась в живую, реальную. Не сумею объяснить, что такое было в ее голосе особенное. Конечно, слышно было, разговаривает человек воспитанный, культурный, но никакого тебе жеманства, барства, футенуты, ничего подобного. Она не выпрашивала сигареты, не требовала, просто спросила. И не было этого противного чувства, что кто-то тут выше, а кто-то классом ниже. Я бы сказал, речь у нее была такая же легкая и свободная, как походка.